Всем привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю встречаемся с моей подругой Тони и обсуждаем разные темы, которые связаны с нашими детьми или вообще с материнством. Но сегодня я записываю эпизод без Тони, потому что Тоня стала мамой во второй раз, и я ее отправила в небольшой декретный отпуск. И Тоня записала для вас небольшое аудиосообщение, чтобы рассказать о том, как прошли роды и, собственно говоря, информацию о малыше.
Всем привет! Это Тоня, и я к вам с хорошими новостями. На этой неделе мы с моим супругом стали родителями двух детей. У нас родился мальчик. Назвали мы его Илья, весом 3400 и ростом 53 сантиметра. В общем, я сейчас нахожусь на каком-то эндорфиновом облачке, и как только соберу все свои эмоции и чувства, обязательно расскажу вам свою историю родов в одном из выпусков нашего подкаста. Но сразу скажу, это было очень неожиданно. Уйдя из дома на час, я вернулась уже с ребенком на руках. Но об этом подробнее слушайте в одном из выпусков. Еще я хотела сказать огромное спасибо всем нашим слушательницам, кто поздравил меня в Инстаграме. Это был такой заряд положительной энергии на второй день после родов. Прям то, что нужно. И, конечно, Карина, спасибо тебе, что ты прошла весь этот путь со мной и первая разделила со мной радость второго материнства. Я очень счастлива, что в моей жизни есть такой близкий человек, который, несмотря на расстояние, всегда где-то рядышком. Всем спасибо еще раз. Обязательно услышимся в новых выпусках нашего подкаста. Пока-пока.
И, конечно, я не могу записывать подкаст одна, поэтому пока Тоня в декрете, я решила приглашать своих других подруг, которые тоже мамы. И сегодня я записываю эпизод с моей подругой Дашей. Привет, Даша.
Привет, Карина.
С Дашей мы познакомились лет 7-8 назад, мы работали вместе в одном крупном издательском доме, а потом жизнь у нас так закрутилась, Даша влюбилась и по любви переехала в другую страну. Она ведет свой блог в Инстаграме, я оставлю на него ссылку, где она рассказывает о своей новой жизни. Даша — популярный блогер в Украине.
Да.
Даш, в самом начале мы всегда в нашем подкасте рассказываем про своих детей, поэтому я скажу, что меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, которому больше 3 лет, но еще нет 4.
У меня есть сын Демид, ему 3 года и 3, по-моему, месяца.
3 и 3, потому что у них с Лукой ровно 5 года разница,
да,
помнишь?
Да, да, точно.
Да, и мы с Дашей долго думали, на какую тему записать эпизод. Даша говорит, давай запишем эпизод про путешествия. Дема так много путешествовал в первый год своей жизни. Но этим нас не удивить.
10 стран до года, Карина, 10 стран.
А у Тони было, по-моему, в первый год Олега 30 перелетов. Поэтому про путешествия у нас тема исчерпана. Я говорю, нас с этим не удивить. Поэтому мы с Дашей решили записать эпизод на другую тему. Дело в том, что у нас с тобой разный подход к материнству, ну, по крайней мере, в первые годы был. И мне кажется, мы с тобой об этом постоянно переписывались, постоянно обсуждали это. Ты меня, наверное, считаешь какой-нибудь мамой-клушей, которая сидит дома с ребенком и постоянно занимается развивашками. Ну да, у нас с тобой разный был подход. При этом я не знаю, с чего ты взяла, что я так отрицательно к этому отношусь. Я уже опытная мать. Вот если бы мы с тобой записывали эпизод, наверное, когда Луке был год, а Деме было 5 года, вот в тот момент меня как-то перекрывало, знаешь, на все эти темы. Я прям считала, что если какая-то мама делает не так, как я, то она делает неправильно. То сейчас, конечно, уже моему материнству почти 4 года, и я понимаю, что все мамы разные, и каждая мама в любом случае делает так, как удобно ей, и каждая мама любит своего ребенка. Давай поговорим о твоем материнстве. Как вот ты охарактеризовываешь свое материнство?
Расслабленное.
Перед тем, как стать мамой, ты знала, какой мамой ты будешь? Ну вот у тебя были какие-то планы?
Я не знала, какой я буду. У меня был только пример сестры, у которой 3 детей. И у моих подруг, можно сказать, не было детей. Единично, с которыми я не общалась, потому что у меня не было детей, мне не было это интересно. Поэтому я начинала свою историю с чистого листа, так сказать.
Ну, то есть ты не представляла, какой ты будешь, потому что я вот, когда была беременна, я уже читала всю эту информацию про развивашки. Мне все это было жутко интересно. Я прям представляла себя какой-то идеальной мамой, которую я в итоге не стала, потому что, ну, идеальных мам нет.
Ты знаешь, я попыталась открыть несколько книг, возможно, которые ты мне советовала во время беременности. Я брала их с собой в отпуск, и я понимала, что мне это не очень интересно. И мне интереснее почитать что-то, что мне было интересно всегда, а не ситуативно. Я попыталась, но меня не зажгла эта тема в тот момент. И я жила всю беременность какой-то обычной жизнью. Знаешь, там путешествовала, ездила везде и не берегла себя как хрустальный сервиз. И жила обычной жизнью.
А когда ты родила ребенка, вот у тебя был какой-то шок?
У меня был шок первого, наверное, дня в роддоме, который мне помог справиться муж, потому что он будто бы знал все, что нужно делать, я не знала. Но вообще, мне кажется, моя история о материнстве отличается действительно вот этой расслабленностью. И сестры советы матери троих детей, повторюсь, они очень сработали мне на руку, начиная с момента рождения ребенка. Я расскажу коротко об этом моменте. Сестра сказала: поставь заранее в холодильник бутылочку просекко. И когда ты поймешь, что наступает момент X, первая схваточка, наливаешь себе бокал шампанского, выпиваешь этот бокал, идешь в душ, в теплый, тебя расслабляет и ложишься спать. Она говорит: роды, тем более первые, ты не проспишь. Я сделала точно по ее инструкции. В час ночи у меня начались схватки. Я сделала все, как она сказала, легла спать и проснулась в 9 утра, приехала в роддом и родила. Поэтому вот так вот началось мое расслабленное материнство с очень расслабленного совета сестры.
Ну, это, кстати, классный совет. Я вот до него дошла только уже после родов. Но я бы, конечно, перед родами не стала пить. Я не пила всю беременность. И если бы я выпила этот бокал просекко перед родами, кто знает, может быть, я бы буянила в родзале. Но на будущее я решила, что если я еще буду рожать, то я вот сразу после родов прям в родзале, чтобы вот этот был залп шампанского, чтобы открывали. То есть я решила, что я буду пить теперь после родов, потому что, ну, молоко придет не скоро, а как-то отметить.
Но ты этого не знала просто, что молоко придет не скоро. Ты знаешь, я, конечно, не буду напрямую связывать это шампанское и то, как прошли роды, но у всех своя история, у всех свой болевой какой-то порог, но, опять же таки, моя история материнства начинается с того, что я всем говорю: девочки, рожать не больно, потому что если вы когда-то там ломали ногу, не знаю, делали имплантацию зуба или еще какой-то такой кровавый момент, то вы понимаете, да, какой у вас болевой порог. И вот у меня все это на одной ступени, только тут ты получаешь какой-то приятный бонус в виде ребенка. Вот.
Очень приятный, да. Но ты знаешь, я никогда ничего не ломала, тфу-тфу-тфу. И с зубами у меня проблем не было. И первый раз я пошла к стоматологу во время беременности, у меня не было никаких вот ничего с зубами связанного. И болевой порог, я всю жизнь думала, что у меня он такой. Например, когда мне брови выщипывают, я плачу. Ну, не от боли, а у меня слезятся глаза. Ну, то есть я вот не любитель вот этого всего, мне все это не нравится, хотя у меня есть татуировки, да, тоже это не самое приятное, что есть. Но мне тоже было очень хорошо рожать, мне очень понравилось. Я боялась родов всю жизнь, но сразу после родов я сказала Максу: слушай, ну так я могу 5 родить. Все потом сломалось, вот в тот момент, когда роды закончились, и ребенок, и вот это нужно с ним. Я уже передумала рожать 5, но в принципе рожать мне прям понравилось. Да. И в этом, видишь, мы с тобой похожи.
Да-да-да.
Но с нами, конечно, могут не согласиться, потому что бывают истории, когда женщины, вот у меня есть знакомая, она 35 часов рожала.
Боже мой.
И 35 часов, да, с очень сильной болью. Поэтому будем считать, что нам повезло.
Да. Надеемся, что нам еще так не раз повезет, да, Карин?
Ты, получается, наблюдала за тем, какая мама твоя сестра родная, потому что у меня тоже очень много родственников есть, и я имела дело уже с детьми до своих родов. У меня перед родами были вот эти: я никогда не, я не буду показывать ребенку мультики, я не буду ему давать сладкое. Вот у тебя что-то такое было? Образ себя как мамы, который ты вот, не знаю, я, видишь, все хочу тебя вывести к тому, какой ты хотела быть мамой. Ну, какие-нибудь такие штучки, которые ты не хотела бы нарушать?
У меня не было то, чтобы я не хотела нарушать, но, возможно, вот мой характер, он диктовал то, что я хотела бы, как было. То есть я бы хотела, чтобы все было легко, чтобы ребенок спал сразу отдельно, чтобы я его не укладывала с кормлением, ну, чтобы вот так вот было, знаешь, все сказочно. Но по факту, конечно, когда ребенок появляется, все не так. У меня история такая, что рожать не больно, беременность легкая, а вот первый год был очень тяжелым, потому что нарушилось мое привычный ритм жизни, да, и у меня был ребенок такой, что он очень плохо спал первый год. У меня он спал в коляске, я ногой эту коляску шатала и спала параллельно. То есть он вообще не спал практически. И мы его весь год как-то уговаривали с мужем хоть чуть-чуть поспать. И потом, когда я бросила кормить, ровно в год прям вот ему год вспомнился, на следующий день я бросила. Все изменилось кардинально.
То есть следующего своего ребенка ты не будешь кормить грудью, ты скажешь: нет, все.
Я буду кормить его грудью, но сейчас я, например, уже прислушалась к опыту своих знакомых и стала бы его кормить не в момент укладывания. То есть я его кормила, лежала, засыпала с ним, и он так всю ночь у меня ел, просыпался. То есть...
У меня была такая же история, да.
Сейчас бы я делала иначе. Сейчас бы я сразу его приучала к кроватке. Я последовала, знаешь, своему инстинкту, что мне так удобно. Сейчас я бы сделала, вопреки своему удобству, может быть, перетерпела бы какой-то момент первый, но потом бы мне было бы удобнее. Я бы не мучилась год.
Ты такой голландский подход. Они это любят. Кстати, недавно моя подруга, она родила в Голландии, вот ее дочке уже 6 месяцев, и она мне рассказала лайфхак, о котором я не знала, и ей рассказала об этом акушерка. Короче, в Голландии после родов к тебе в течение месяца приходит женщина, которая сидит с твоими детьми, помогает тебе по дому, может отвезти старшего ребенка в школу, готовит кушать, тоже тебе помогает с ребенком. То есть это такая помощница мамы, которая должна облегчить вот это первое время материнства. Вероника, моя подруга, она тоже, знаешь, к советам вот этих всех нидерландских женщин относилась как-то, ну, они не русские мамы, то есть, знаешь, материнство в Европе и в России очень отличается, они как раз более расслабленные, эгоцентричные, и мы всегда как-то, ну, напряженно относимся к их советам. Но тут они подсказали одну вещь, я вот сейчас Тони ее сказала. Голландки во время кормления, они кормят детей грудью, и после кормления они немного подсцеживают свою грудь, ну, то есть, ты сама знаешь, да, одной грудью кормишь, и второй течет. Они собирают это молоко в течение дня в бутылку, и у тебя к вечеру появляется бутылка твоего такого хорошего жирненького молока. На ночь они ребенку дают эту бутылку, то есть не грудь, а эту бутылку. А так как молоко это получается, оно такое, ну, жирненькое, ребенок просто спит вот с 9 часов вечера, вначале до 3 часов ночи, потом до 6. И таким образом у них дети не голодные, спят очень хорошо. И я тебе серьезно говорю, вот я сколько бы ни читала про материнство, я такое услышала только вот от этой голландской, получается, акушерки. У них есть свое специальное название на голландском, но не суть. Мне кажется, это классная тема.
Офигенная идея. Я запишу ее куда-то в заметки себе и закреплю заметку наверху, чтобы не потерять.
Ты когда пойдешь за вторым, я тебе напомню, потому что я Тоне рассказала, и почему до нас это не доходило? То есть ты, получается, не работаешь всю ночь вот этим молокозаводом, но да, ребенок к 3-4 просыпается, но к 3-4 самой хорошо покормить, потому что, ну, сама, чтобы ночью не проснуться потом в этих реках молочных любви. Ва. Не очень. Я не фанат ГВ, поэтому я об этом
и
так
и знаю. Я тоже не фанат. Первый шок, который я испытала, он был связан с кормлением. То есть мне, вот, я повторюсь, было абсолютно ровно рожать. Я лежала, представляла себя на Мальдивах. У меня было открытое окошко такое слегка рядом со мной. Оттуда дал легкий теплый ветерок. Я закрывала глаза, и когда была схватка, я думала, что я на Мальдивах, и мне такой бриз на меня. Мне было прекрасно.
Прикинь, я так же думала. Вот один в один. Я тоже лежала в родзале. Я тоже смотрела на это окно и тоже вспоминала Мальдивы. Я прям вот смотрела и видела только, знаешь, вот клочок неба, потому что я рожала на каком-то высоком этаже. То есть я не видела ни деревьев, я видела вот это голубое. В моем случае это было небо Марта, и я тоже представляла, что я на Мальдивах, я прям уносилась. Видишь, у нас с тобой было одинаково это.
У меня еще у Карины была доула, которая гладила меня по спинке вот так вот нежно-нежно. Я представляла, что мне делают массаж вот этот, знаешь, на Мальдивах.
А у меня была моя подруга детства, которая акушер-гинеколог, она прикладывала мне холодную тряпочку ко лбу, наносила мне бальзам на губки. Она, конечно, не доула, но мне кажется, она лучше.
Справилась. Получается, что потом... Когда пришло молоко, это было первое вот для меня шок вообще, что моя физическая структура изменилась, и теперь у меня есть вот эта вот каменная грудь. Это было очень больно. Для меня был вот это непередаваемо шок, что с тобой это может случиться. То есть это то, что ты не представлял, что это будет так. Никто, описывая тебе это состояние, не может его дословно передать. Там никакая сестра с тремя детьми. То есть это нужно пережить вот это вот в твоей груди.
Да,
для меня это было сложно.
Да, и для меня. Это очень неприятно, вот этот прилив молока. У меня не маленькая грудь, да? И в роддоме она стала просто огромной, и я видела... Мне было так жалко, я прям видела, у меня на глазах растяжки появляются в груди. То есть я всю беременность, ни одной растяжки нигде там, ни на животе, ни на бедрах, нигде. Вся, знаешь, еще такая хорошенькая... И тут просто у меня приходит молоко, и я вижу, как у меня кожа вот лопается, она становится фиолетовой. И это было так обидно, что вот, ну,
Карина,
беременность...
Мы сейчас наговорим такого...
Да нет, слушай, нормально. Все, дети — это счастье. Все слушатели нашего подкаста прекрасно это знают.
Ну да, потом у них появляются черные какашки, о которых ты тоже не сильно ожидал. Карина, все как есть, знаешь. Я вот это тоже не ожидала. То есть, поскольку я не читала книжек, не смотрела фильмов и не ходила на курсы, когда у меня появился ребенок, у него оказались нетрадиционного цвета какашки, я была в шоке.
Это называется Микони. Это первород Декал. Даш. Ну, честно говоря, я об этом знала. Для меня это был не секрет, потому что я читала, я смотрела курсы, я готовилась. Но я тоже в шоке была. То есть, и читать это одно, увидеть эту субстанцию, которая больше на нефть похожа, которая не оттирается, да, это другое. То есть, я была готова, я читала об этом, но мне все равно, я вот не фанат этого, мне это не понравилось. Ты себя когда-нибудь ненароком сравнивала с другими мамами?
Ты знаешь... Нет. Вот я тебе говорю, в этом, наверное, залог успеха расслабленного материнства, что у меня нет чувства вины, о котором часто говорят. Потому что я вижу, слышу истории, как гиперопека портит людям по факту жизнь. И только недавно мне моя подруга рассказывала, что она разрешает своему ребенку рисовать на стенах черной краской, потому что ее мама держала просто в уздах, опекала и все время создавала какие-то рамки, и она не хочет этого для своих детей. Другая знакомая моей мамы, она не стала рожать второго ребенка для того, чтобы там, посвятить полностью себя первому ребенку. Как наседка над ней висела. Девочка выросла, вышла замуж, переехала в другой город. Удар, удар для мамы. Поэтому классно, если ты живешь своей жизнью, посвящаешь ее себе, и в твоей жизни появляется еще одна радость, помимо тебя, твоего мужа. Твой ребенок. Ты всегда с ним рядом. Он присутствует в твоей жизни, ты в его присутствуешь, но он не изменяет тебе твою жизнь.
Пока ты меня удивила тем, что ты не испытываешь чувство вины, потому что вот в нашем подкасте мы об этом много очень говорим. И вот касаемо меня, у меня чувством вины родилось вперед Луки. То есть он еще не успел родиться, а я уже себя накручивала. И я сейчас работаю над этим специалистом, я пытаюсь разобраться, откуда это. Но это очень интересно. Не то чтобы я хочу найти твое чувство вины, хочу понять, как ты его... Хочу понять, что ты за человек такой, как ты его не испытываешь. Нет, правда, это очень интересно, потому что вот всегда, когда я разговариваю с мамами, все про него говорят, и чувство вины, оно, знаешь, такое красной ниткой идет вдоль материнства.
По какому поводу ты испытываешь чувство вины, Карина? Что ты мало времени проводишь?
Или что некачественно время провожу? Или когда он ест какую-то гадость?
Я свой вопрос, например, некачественного времени решила так, что у меня офигенная няня, педагог, которая может дать ему больше в педагогическом этом плане, чем я, неусидчивая и без специальных навыков. Поэтому я полностью довольна своим выбором, и чувство вины за развивашки, воспитание и так далее у меня отсутствует из-за наличия такой няни. В своё свободное время, когда он не с няней, няня у меня на самом деле с утра с 9 до 2 часов дня. Потом ребенок ложится спать, я его укладываю спать, и вечером он просыпается там после обеденного сна и все время со мной, с мужем. Все свое вечернее время мы посвящаем ему. Откуда взяться чувство вины? То есть то, что я одно какое-то там утро поделала работу или сходила по своим делам, а в это время его заняли качественное его время, ну, откуда здесь чувство вины?
Ну, у меня нет няни, у меня есть детский сад.
То же самое.
Да, где его тоже занимают. Я не испытываю вины за детский сад, слава богу. Хоть за это я не испытываю чувство вины, что мой ребенок ходит в детский сад. Но все равно я могу сказать, что я вечером иногда устаю после работы уже, и меня не хватает на то, чтобы, я не знаю, с ним. Опять же, качественно проводить время. Для меня, например, смотреть мультики с ребенком это не качественное время, понимаешь? Вот поэтому я могу себя винить только за то, что, хотя в будни мы не включаем мультики, за это я не могу себя винить.
Карина, с чего ты взяла, что ребенок должен с самого утра до самого вечера качественно проводить с тобой время? Тебя кто-то в детстве развлекал с 9 утра до 9 вечера? Нет.
Вообще не развлекала. Я думаю, что в этом-то и вопрос, потому что наше родительство в основном это то... То есть мы идем всегда по сценарию, либо мы делаем как наши родители, либо мы делаем наоборот. И очень часто то, как мы относимся к своему ребенку, это то, как мы хотели бы, чтобы относились к нашему внутреннему ребенку. Пример какой-нибудь тебе приведу. Если есть какая-то супер расслабленная мама, да, которая ребенку разрешает все, скорее всего, в детстве у нее было куча запретов от родителей, поэтому своему ребенку она позволяет слишком много. У меня я не очень понимаю. Я опять же, я разбираюсь с этим, я сейчас в процессе, но у меня есть такое, что да, мне очень хочется с ним как-то заниматься. Мы много читаем книг, и я к себе очень высокую планку поставила в плане материнства. Естественно, я не могу каждый день ее держать, я же человек, да, мне не стали. И каждый раз, когда я что-то не достигаю этой планки, я вот думаю, что такое, что за мать такая я.
У меня, наверное, тот случай, когда ты идешь по примеру родителей, которые, в принципе, так же, как мы проводили свое время, и у нас были прекрасные бабушка и дедушка, которые там делали с нами поделки, скворечники, гуляли. И я вспоминаю это с таким теплом Я по этой же причине, например, сразу с детства ребенка с бабушкой вот так вот совокупила. И они стали проводить много времени, потому что, ну, это слезы на глаза наворачиваются, когда ты вспоминаешь про своих бабушек и дедушек, которых нет. И я хочу, чтобы мой ребенок испытывал такие же эмоции по отношению к ним. Но с бабушкой проводит время с 3 месяцев. То есть я начала работать где-то, когда ему было пару недель. Ну, он спал в этом Кокона Бэйби, или как он назывался. Я сидела рядом за компьютером, а в 3 месяца я поняла, что надо приглядывать, чтобы он оттуда не вывалился. И стала приходить бабушка, которая с ним гуляла. И я в это время работала. То есть для него это такая же важный член семьи, как папа и мама.
Привязанность у него сформирована как к ней, так и к вам. А у меня вот в первый год было такое, что я не хотела никого к своему ребенку подпускать. Мое! Только мое.
То есть, вот. То есть тебе не нужно было вот это прекрасное время, которое ты проводишь наедине, прости, Карина, я тебя перебила?
Вообще не нужно было. Мне было настолько классно с ним. То есть я ходила, конечно, на маникюр, я оставляла его свекрови, но мне было некомфортно в эти моменты. Я не хотела этого делать, это была необходимость. То есть у меня не было такого желания, чтобы оставить ребенка и куда-то уехать там от него. Нет.
Не от него, Карина. Провести время вдвоем с мужем. Мне кажется, это такое бесценное.
У меня абсолютно такой же муж. И вот, чтобы ты понимала, я сейчас в январе лечу в Россию, и мы с мужем не могли поделить, кто летит с ребенком. В нашей семье не было такого, кому из родителей сбагрить ребенка, потому что каждый из нас хотел провести это время с ребенком. Я говорю, давай я полечу с Лукой, ты отдохнешь тут, съездишь в горы, в Альпы, покатаешься на сноуборде. Он такой, нет-нет-нет, оставляй ребенка мне, лети сама одна, я останусь с ним. То есть мы такие с Максом, понимаешь? Нам хочется с ним проводить время и отдохнуть от ребенка. Во-первых, у нас не было такого опыта пока что. Вообще, мы никуда еще не ездили вдвоем. Мы ходили на свидания, потому что у нас в Голландии тоже появилась бэбиситер. И вот в Москву мы приезжали, тоже уже начали оставлять так на вечер. На вечер, не на ночь, просто на вечер ребенка родителям. У меня муж просто такой же, ему это не нужно. То есть он не, как бы ему самому некомфортно будет. И я думаю, что если мы отправимся с ним вдвоем в путешествие, это будет классно, это будет романтично, но мы будем скучать по ребенку.
Все, ты заставил меня почувствовать кем там, кем я не хотела себя почувствовать.
Это просто разное отношение. То есть, почему мы с тобой даже записываем эпизод, что люди разные. Вот у меня такая привязанность к ребенку. У кого-то она не такая, да, кому-то нужен отдых. Мне не нужен. То есть, мне нужен, может быть, отдых, но уже позже он это появилось, после года. Расскажи про ваше путешествие с мужем. Мы когда с Катей записывали эпизод, она рассказывала про то, как она улетела в путешествие с Сашей, когда Мине было 6. Давай, рассказывай про свои путешествия без ребенка, чтобы наши слушательницы позавидовали тебе.
Я помню, что первый раз мы уехали, чтобы вот просто не на один день, а на несколько, когда ребенку было год, у меня был день рождения, и мы поехали в Москву праздновать его на 2 дня. Это был первый опыт, он остался с бабушкой, и все прошло здорово. Одна ночь, что может такого произойти, собственно. Потом мы стали практиковать это почаще и на подольше. Но вот сестра мне, например, сказала, что есть такая теория, что сколько лет ребенку, столько дней комфортно ему оставаться одному. 3 года, значит, 3 дня, окей. 4 года, значит, 4 дня без родителей, окей. Мы как бы не придерживаемся этого правила и оставляли его там на 5. По-моему, 7 дней у нас максимум пока что, сколько мы без него были. Примерно раз в 2 месяца мы куда-то выезжаем на 3 дня. На 4 дня путешествуем. Ну, нам это просто необходимо, вот честно. Провести время только вдвоем, полежать в кровати, попить вина, заняться любовью, пообщаться и не думать, что кто-то прибежит сейчас, и нужно от всего от этого отвлечься. Все это расслабляет и сближает.
Расскажи, в чем ты расслабленная? Потому что из твоего рассказа это не очень понятно. Да, у тебя есть няня, да, ты отдыхала с мужем без ребенка, но в чем вообще заключается вот твоя расслабленность и пофигистичность в материнстве?
Пофигистичность — какое-то плохое слово, но у меня нету, знаешь, какой-то трясучки по поводу того, как он поел, там, ударился обо что-то. То есть у меня, естественно, какие-то возникают инстинкты, но, знаешь, вот есть просто мамы, и я их часто наблюдаю, которые прямо трясутся за каждый момент. То есть у меня достаточно легкое к этому отношение, опять же таки, благодаря сестре, которая вот эти принципы проповедует со своими детьми. Но я тебе скажу, что в противовес есть мой муж, который закрывает много вопросов по поводу здоровья, например. То есть у него вот эти все его аптечечки — это его тема. Возможно, это позволяет мне быть такой расслабленной. Вот. Который напоминает мне про все. Карина, ты меня знаешь, я в принципе человек летящий. творческий, и у меня нет структуры какой-то по жизни. И у меня вот легкое отношение ко всему, не только к ребенку, в принципе, к происходящему вокруг меня, к своей судьбе.
Ты не переживала никогда о том, когда там ребенок должен заговорить?
Нет, нет. Вот знаешь, мое сознание не запыленное, я не настолько информированная, и поэтому мне проще все это воспринимать. Знаешь, нет ожиданий, нет разочарований.
Я очень часто об этом говорю Тоне, что порой проблема заключается в знаниях. Когда ты ничего не знаешь, тебе проще жить просто. Горе от ума.
Так.
Нет, в данном случае это не потому, что у тебя его нет, а потому что, ну, вот когда у тебя есть эти знания, они тебе, ну, дают какие-то сложности. У меня вот проблемы очень часто идут как раз именно от этого, что ты знаешь, как должно быть, как правильно, ты знаешь какую-нибудь норму, ты знаешь кучу отклонений, да, у детей там, в развитии, и ты постоянно тречишь, все ли в порядке в данном случае. Это, конечно... нелегко.
Ты знаешь, мне, наверное, на руку все-таки играет тот момент, что все происходит просто хорошо. Типа роды хорошо, беременность хорошо. Пошел рано, заговорил супер классно и вообще там типа очень развитый, опять же таки, благодаря во многом няне, но в целом все идет с опережением плана, но я к этому не прикладываю никаких усилий. Возможно, поэтому легко быть расслабленной, знаешь.
Хорошо. Как стать расслабленной мамой? Вот советы для нерасслабленной мамы от расслабленной.
Нужно быть расслабленной по жизни, любить спонтанность. Знаешь, это как с путешествиями я могу сравнить. Вот если ты планируешь путешествие, изучаешь эту карту, рисуешь там точечки, смотришь фотографии, отзывы читаешь, что ты идешь по выстроенной кем-то дороге, а не своей природной. Вот если у тебя это происходит спонтанно, интуитивно, то оно чаще всего классно. Вот все проходит классно.
Так, ну путешествие ты же вообще планируешь.
Нет, Карина,
ты смотришь какие-то обзоры.
Ты меня плохо знаешь, мои самые спланированные путешествия — это мои самые нелюбимые путешествия. А вот те, когда я беру билет, на следующий день улетаю, вот эти вот проходят лучше всего.
Нет, ну подожди, я тоже всегда, я никогда не планирую путешествие. И у меня есть знакомая, которая перед путешествием, она берет билеты, да, она там смотрит лучшие отели. Потом она заходит в Инстаграме по тегу города, смотрит, в каких кафе люди кушают, в каких самые красивые инстаграмные локации она выбирает их, наносит себе там на какую-то карту и ходит только по этим местам. Плюс она смотрит, какие блюда в этих ресторанах хвалят, прописывает их себе, чтобы заказать и тоже сфоткать для своего Инстаграма. Ты не так разве делаешь?
Нет, Карина, я тебе говорю, что я так иногда делаю, но я не всегда довольна результатом, своим ощущением от того, когда я слишком долго планирую. Вот, например, если я сейчас начну планировать на лето, мне до лета уже надоест смотреть на эти места, картинки, и все будет, ну, знаешь, слишком ожидаемо. Поэтому я обычно радуюсь тому, когда я приезжаю на место, и там уже начинаю, вот, знаешь, пытаться ориентироваться в пространстве, опять же таки искать так по Инстаграму, как ты описала, но не заранее. То есть для меня вот эта спонтанность — это очень ценное чувство, это вызывает эмоции.
А как ты относишься к женщинам, которые запариваются по материнству, к подругам, к лушам? Мы с Тони просто называем сами себя клуши, вот эти женщины, которые сидят вокруг детей. Как ты относишься?
Я вообще... честно сказать, ко всем отношусь одинаково хорошо. У меня нет такого, чтобы я там эти плохие матери, эти хорошие, эти лучше, чем я, или хуже, чем я. Господи, у каждого свой путь. Ты живешь своей жизнью. Какая разница, что происходит у кого? Ну, мне наоборот классно, что у тебя есть какой-то опыт, который я могу прислушаться. Там у сестры есть какой-то опыт. Для меня вы кладете информацию. А то, как вы выглядите со стороны, ну, это не мое дело.
Слушай, я тебе прям завидую. Ты такой здоровый ментальный человек, как будто у тебя за плечами 5 лет терапии.
Нет, Карина, у меня нету терапии. У меня вот просто такое, знаешь, как мы это называем? Как мы назвали это? Расслабленный пофигизм, он у меня в крови.
Это прям здорово. Как твои родители это сделали?
Я думаю, своим примером. Недавно с кем-то обсуждала девочка, которая разрешает своей дочке рисовать, потому что ей мама не разрешала. И она говорит, а как было у тебя? Я говорю, что у меня был у родителей такой же подход, как сейчас у нас с Тимуром. То есть они жили своей жизнью, все свое свободное время они посвящали нам, мы много вместе там тоже ездили. Кстати говоря, с ребенком мы тоже ездим, чтобы это не звучало как будто бы, знаешь, там 2 или 3 раза в год мы вывозим его подышать морским воздухом. И родители наши так делали. При этом у нас были бабушка, дедушка, при этом у нас были какие-то кружки, там штуки разные. То есть они не посвящали 100% себя нам, и давали нам ту свободу, которая позволила нам, мне, не буду говорить за сестру с братом, значит, распоряжаться своей жизнью. То есть я в 16 лет уехала из дома, и не было в этом никакой травмирующей истории для родителей. Никакой травмирующей. И я мечтаю, чтобы мне так было. Мы все время рассуждаем с Тимуром об этом, что мы бы хотели, чтобы наш ребенок куда-то поехал учиться в какое-то классное место. А мы бы жили своей жизнью, ездили отдыхать в Майами, встречались бы с ребенком где-то там за границей. То есть у нас нет вот этого, знаешь, ощущения, что мы сейчас построим дом, сделаем там комнату, и пусть он там живет, переведет свою жену туда. Ни в коем случае.
У нас тоже такого нет. И сейчас, когда мы Луке об этом говорим очень часто, что вот ты вырастешь, ты найдешь себе жену, ты женишься, у тебя будут детки. Но мы это говорим, потому что у Луки сейчас вот это начался период, когда он хочет на мне жениться и считает меня самой идеальной женщиной на планете.
Карина, у меня он тоже начался, кстати говоря.
Вот.
Тоже, уже.
И в такие моменты, кстати, детям нужно вот говорить, что, дорогой, ты не сможешь жениться на маме. Мама – жена папы. Но ты вырастешь, ты найдешь себе прекрасную, красивую жену. И у вас будут прекрасные детки. Ну что, мой трехлетка говорит, я не хочу ни на ком жениться, я буду жить с вами. Максим говорит, нет, когда тебе исполнится 18, дружок, ты поедешь учиться, путешествовать по миру. Он, нет, я буду жить с мамой, я хочу жить с мамой. И я говорю, а куда же ты жену свою приведешь? К тебе. И я говорю, нет, не надо мне вашей жены.
Но это же все временно, это же пройдет, Карин, да?
Да,
ну, то есть
да,
я слушала,
это, конечно,
психолога, у вас был выпуск, и она про это рассказывала как об одном из эпизодов просто взросления. То есть это не отклонения никакие у них.
Нет, это не отклонение. Это очень важный период в развитии каждого человека. Называется Эдип. И очень хорошо. Ну, то есть из него тоже нужно правильно выходить, потому что, не знаю, может быть, некоторые женщины такие, да, конечно, сынок, я лучшая женщина в твоей жизни. Ну, что-нибудь такое. Ну, я не знаю, как другие мамы на это реагируют, да, как неправильно это реагировать. Ну, в общем, ребенок тоже должен правильно его пережить. Он должен погрустить и попереживать из-за того, что вот эта лучшая женщина, которая ему попалась как мать, не сможет стать его женой. Ему нужно это пережить, эту эмоцию, такую фрустрацию сделать.
Карина, ну ты можешь же сейчас уже судить, что есть такие мальчики, у которых мамы сделали именно так, говорили, что они самые лучшие, и потом это выливается в проблемы с невестками, эта война свекрови с невестками, именно вот из-за того, что они не отделились от своих детей, не отделили, ну, знаешь, что тут любовь, они не могут поделиться этой любовью с какой-то другой девочкой.
Да, но я не такая, я такой не буду. Я буду, наверное, тоже интересной свекровью, да, но у меня, к счастью, тоже есть как пример моя свекровь. Это лучшая свекровь просто на планете. И мой муж иногда спрашивает, я не понимаю, она вообще твоя мама или моя? И вот я, наверное, буду смотреть на нее, и это очень хороший пример для меня, как быть хорошей свекровью. Знаешь, все эти мудрости, что умная свекровь приобретает себе дочь, а глупая свекровь приобретает себе врага. Вот так выпьем за умных свекровей, и чтобы мы такими тоже были.
Да, мудрая свекровь всему голова, 100%.
Вообще, вот как мы с тобой начали про детей, закончили про свекровь. Ну, у нас хорошая свекровь, да?
Да, отлично. Знаешь, на кого молиться? Вот можно минутку рекламы своей свекрови в конце дать? На кого? Обожаю свою свекровь, потому что это человек, который позволил нам с мужем остаться такими же влюбленными друг к другу людьми, потому что без нее этого бы не случилось никаким образом, потому что у нас нет больше никого, мои родители живут в другой стране, и у нас только есть мама мужа, которая берет на себя заботу в те важные моменты, когда нам нужно вспомнить, что мы в первую очередь это любящие друг друга люди.
Какая у тебя молодец свекровь. Слушай, я была рада с тобой поговорить. Не знаю, раскрыли ли мы тему твоего расслабленного материнства и смогли ли мы передать ее для наших слушательниц, потому что... Ну, как-то, мне кажется, мы с тобой кокетничали.
Нет, Карина, это ты так считаешь, потому что это свойственно твоему характеру вести таблицы, делать выводы, делать анализы и выписывать потом в методичку, чтобы мы с тобой все это проговорили, и потом выпустилась методичка. А секрет расслабленного материнства как раз в том, чтобы рассуждать об этом тоже расслабленно и позволять людям расслабленно делать выводы.
Ну, хорошо. Спасибо тебе большое, что... раскрыла секрет расслабленного материнства. Я надеюсь, что наши слушательницы подпишутся на тебя, на твой прекрасный Инстаграм. И...
словят вайб.
Да, словят вайб этого расслабленного материнства. Собственно говоря, я на самом деле тоже уже гораздо расслабленнее, чем была в первый год. Сейчас я гораздо спокойнее, легче, расслабленнее. Но так было не всегда. Это Голландия. Знаешь, голландцы, они настолько расслабленные в своем родительстве, что я просто этому там научилась. И уже года два не смотрела видео Валентины Паевской. Видишь, какой у меня камин-аут?
Карина, вот это прогресс. Не, я это чувствую даже по нашему перепискам общению. Я вспоминаю, как мы дотошно, знаешь, с тобой обсуждали в начале, и ты меня чему-то учила. То есть сейчас как будто бы у тебя пропало это желание учить, и есть желание просто там делиться какими-то историями, лайфстайлом, а не какими-то знаниями, приобретенными откуда-то.
Это ты мне припоминаешь, как я тебя ругала за автокресло? Не поняла. Это что
да,
за это?
Да, да, да. За все, Карина. Это было да, за все. Да, ты просто не помнишь.
И слава богу. Слушай, ну я извиняюсь, если вдруг я тебе нанесла какую-то травму.
Нет, никаких травм. Ты что?
Спасибо тебе большое за то, что поговорила со мной. Я была рада тебя видеть в гостях в нашем подкасте. Ты слушаешь наш подкаст?
Ну, надо чаще с тобой зумиться. Карина, я слушаю твой подкаст. Я все время скачиваю его в самолет. Это мой любимый подкаст для самолета. Всем рекомендую. В своем блоге постоянно тебя рекомендую.
Блин, Карина. А мы забыли рассказать, что ты шеф-редактор сайта playboy.ru. В самом начале нужно было сказать. Я вообще-то целый час общалась с главным редактором сайта Playboy, а мы с тобой даже ни на какую такую тему не поговорили. Никакого Playboy не было в контенте в нашем про расслабленное материнство.
Никакого секса не было, mm-mm. Да.
Ну ладно, у нас подкаст про материнство. Пока. А потом подумаю. Вот. Спасибо тебе большое, что пришла.
Тебе тоже спасибо большое, Карина. Буду тебя рада слышать и по другим не менее приятным поводам. Просто поболтать в зуме, выпить вина, например.